«Ё!» – восхищенно протянул Саня. «А на пятерых хватит?» «Ну, я примерно настолько и рассчитывал. Хотя давайте, пока вы будете переодеваться, я еще пару банок тушняка разогрею».
«А на чем?»
«На плитке. У Михеля взял. Он за нее две больших лопаты просит».
«Да не вопрос. Завтра же и притащим.
У летчиков бойцы и вечно слюни по ветру пропускают.
Я даже знаю где».
Валился зеленый. Видно, пришел по запаху. И сразу же подбежал к столу и оторвал корочку от горбушки хлеба.
«Зелень, иди переодевайся!» — отогнал я его. «И остальные, кто там на вылете был, гони!»
«Мэ!» — ответил жуя Зеленов. «То Фидос командует, то ты! Я, между прочим, тоже старший матрос!»
Вскоре мы расселись на баночках и ждали только Федосова. Саня пришел вместе со Славой Смирновым, нашим группным связистом. Второй связист, Уткин, бегал за нашим командиром и сегодня ночевал на взлетке. «Ну что же», — начал Федос.
«Товарищи матросы, отметим возвращение матроса Брейка с первой боевой задачи. По слухам от старшаков, вел себя достойно. Также попутно обмоем звания, мое и стармосовские нашего головника».
«Тушенка и салом», —
ответил Зеленый, находившийся в готовности к метанию продуктов со стола в свой желудок. Смирнов театрально встал и вытащил из-за пазухи белую пластиковую фляжку.
«Уже разбавлен», — потряс он фляжкой.
«Я же говорил вам, надо дружбу с летчиками водить и жалом не торговать», — гордо сказал Федос. «А, так вот чего ты с ихними мечманами кучковался», — восхитился Зеленый. Выпить разведенного спирта можно было совсем не опасаясь прихода офицеров. Все на задачах по учениям. На штабной вахте матрос предупрежден звонком. Если кто пойдет по части, он отсемафорит. А ведь я не употреблял алкоголя ого-го сколько времени. Да, хотя и на гражданке не сильно-то и выпивал. Так пару раз после победы на танцевальных конкурсах. Но отставать от остальных неохота. Федосов лично разлил порции, и мы все чокнулись, накрыв кружки ладонями. Это называлось по-разведчицки. Выдохнув, я прокинул содержимое кружки в рот и сразу же закусил горячей тушенкой, а потом куском еще теплого мягкого хлеба. Выпили еще раза три, и никто не захмелел, только вот еду всю подчистили. Зеленый рыча выскрябывал останки каши из банки и одновременно грыз любимые им хлебные корочки. Глаза у меня страшно слипались, а опьянение совсем не чувствовалось. Чуть ли не в полусне я снова поставил кипятиться воду на кофе. Остальные убрали мусор, хлопнули еще по разу разведенного спирта, заварили кофе, начали пить в прикуску с карамельками. Мы с Федосом попытались поплясать под магнитофон что-то отвязное и металлическое. Но потом перепугались, что кто-нибудь услышит, и сделали музыку потише. Потом, еле волоча ноги, закрыли баталерку и побрели в кубрик спать. Моим одногруппникам с утра еще вылетать, а мне можно спать сколько угодно. Завтрак я проспал. Проснулся часам к 10, с довольно свежей головой и сухостью во рту. В одних трусах и тельняшке поплелся в баталерку. Поставил кипятиться чай. Пока вода закипала, яростно надраивал зубы и плескался в умывальнике. В столовую было идти бесполезно. И я, разогрев банку гречки и банку тушенки, с аппетитом позавтракал. Напился чаю с конфетами. Пошел, почистил электроплитку и отдал ее Михелю. Забрал высушенные комбесы и маск-халат и поплелся сдавать их в роту минеров. По дороге офицеров и мичманов не встречалось. Вахтенный по третьей роте сперва объявил меня шпионом, вынюхивающим места до подготовки групп, но потом все-таки позвал одного матроса из группы 1-0-2. Шлепая тапочками по палубе, появился никто иной, как Дмитрич.
«О, душитель пришел!» — поприветствовал он меня.
«Его бояться надо, он мне чуть кадык не сломал», — пояснил он вахтенному матросу. «Боюсь, боюсь», — ответил матрос и сделал испуганное лицо. Я передал имущество, поболтал минуты две и пошел в освояси. Меня так и подмывало спросить про эвакуацию морским путем и как у них там все вышло, но не решился. По дороге мне встретился бодро вышагивающий недавний знакомец, молодой матрос Падай Лист. Степан бодро мне козырнул, намереваясь пройти дальше.
Чуть он мне честь отдает.
Эх, блин, совсем забыл, я ж теперь старший матрос. И мне, согласно уставу, младшие по званию должны честь отдавать, соблюдая воинские этикеты.
«Стой, матрос, куда идешь?»
Остановил я его просто от скуки, а не за тем, чтобы поиздеваться.
«Да в клуб иду, в библиотеку. Старшаки озадачили книжки сдать», — бесхитростно поведал Степан и показал мне несколько книжек, которые держал под мышкой. «Да и к нашему зайти надо. Он там на культургов работает».
«О, пойдем в библиотеку», — обрадовался я.
«В роте скучно. Из наших только один, дежуривший в порядке очереди. До обеда времени еще полно». О существовании библиотеки я знал, только вот зайти туда не было никакой возможности. Постоянно занят.
«Может, почитать, что возьму? К примеру, «Человека-амфибию» Александра Беляева. Актуальная книжица на данный момент».
«Ну, потопали. Чего стал? Качок, Падай Лист».
«Да я это там...» — начал мяться матрос.
«Ага, что-то ты мне заливаешь про библиотеку».
«Да нет, я к нашему хотел зайти. У меня корешок в клубе на музыке сидит. Мне вроде сказали новых кассет записать».
«Ну так тем более веди. Познакомишь меня с главным диск-жокеем военно-морского флота Советского Союза?»
Тут все понятно. Молодой идет по своим карасевским делам к своему корешу, который неизвестно как уже попал на хлебное местечко. И светить другана, ой, как неохота. В библиотеке сидела и скучала дородная тетка из гражданского персонала. На мой скромный вопрос о книге Беляева гаркнуло так, что стекла в иллюминаторах задрожали.
«Охренел, моряк, совсем? 4 книги было! 4! И ни одной не вернули! Марш отсюда! Даже карточку читательскую заводить не буду! Сейчас учение! Замполит все журналы в полевой клуб выгреб!»
Я в ужасе выбежал за дверь. Несчастному Степану досталось за всех обеспеченцев разом. Таких цветастых эпитетов и красочных выражений наверняка даже старые мечмана с железа не слыхивали. Матрос выбежал из библиотечной каюты с расширенными от страха глазами.
«Хрена ты меня в библиотеку сводил!» — опомнился я.
«Сейчас еще и у твоего музыканта от кого-нибудь отхватим».
«Да не, он там вроде один сидит. Говорил, что какую-то звуковую газету клепает».
«Ну, веди, посмотрим».
Мы прошлись по закоулкам клуба, и где-то за сценой обнаружилась дверца с надписью «Звукорежиссерская». Внутри обнаружился худосочный матрос в огромных очках, задумчиво ковыряющийся в чреве чудовищных размеров бобинного магнитофона.
«Шрайбикус!» – заорал с порога падаилист. «Меня прислали кассет записать!»
Матрос в очках подскочил с баночки и вылупился на нас, пытаясь разглядеть.
«Интересно, как его такого призвали вообще?
Ладно в армию, но на флот, да еще и в разведку. Уму непостижимо. Он же как слепой гусь, ближе 2 метров наверняка ни хрена не видит».
«Привет», — произнес полголоса клубный матрос и с опаской уставился на меня.
«Не боись, не обижу. Я с первой роты. Есть что послушать новенького?» — успокоил я очкастого матроса.
«В конце концов, я лично не вижу смысла как-то напрягать молодого карася и издеваться над ним. Ну и что, что он в очках? Может, он в музыке специалист неплохой?» Шрайбикус, он же матрос Шалин, оказался офигенным специалистом в музыке. Он сразу же нацепил мне на голову огромные наушники модной фирмы «Радиотехника». Начал щелкать пультами и выводить какие-то фишки, добавляя то басов, то высоких частот. В голову мне ворвался вихрь звуков, да так, что я потерялся в пространстве. Шрайбикус менял кассеты одну за другой, колдовал тумблерами. Он подобрал мне несколько песен из самых модных сейчас на берегу. Сразу же записал их на кассету, которую я пообещал отдать. Потом похвастался несколькими новыми аранжировками и подборками, которые он делал еще на гражданке. Короче, знакомство с клубным матросом оказалось весьма нужным и полезным. Шрайбикус, несмотря на свой небоевой вид, моряком был очень общительным. Мог разговаривать на любую тему, особенно про музыку и про популярных исполнителей. И сам весь кипел идеями. Он лично для полевого клуба записал музыкальную программу, которую сейчас успешно опробовал начальник клуба. В дальнейшем Шалин хотел запустить ежедневную звуковую трансляцию и передавать различные музыкальные композиции по просьбам военнослужащих, поздравления и тематические передачи. Степан, видя, что мы заговорились, забрал кассеты и ушел. А мы еще 2 часа рассуждали об особенностях музыкальных новинок и жизни там, на берегу, дискотеках и девушках. Под конец, распрощавшись с новым знакомым, я задал ему вопрос о том, как же он все-таки ухитрился попасть в нашу часть, где отбор по здоровью наистрожайший.
«Да я таблицу с буквами выучил наизусть, по рядам», — сознался матрос. «Ну и еще это, ну, у меня первый дан по карате». «Чего?» — удивился я. «Первый дан у этого хлюпика?»
«Первый дан», — повторил Шалин и, стоя возле стены, абсолютно не напрягаясь, поднял правую ногу выше головы и аккуратно выключил свет. Ногой.
День прошел в ничего не делание, поэтому был заполнен скукой. Ближе к ужину я уже совершенно измаялся. Перечитал все газеты в ленинской каюте, отгладил свою форму, перешил более аккуратно лычки старшего матроса. К вечеру пересчитал все имущество, заполнил книги по учету и упаковал свой рюкзак для нового выхода. Вскоре после ужина вся наша группа была в сборе. Начали появляться моряки из других подразделений роты. Нас построили на центральной палубе. Появился капитан-лейтенант в камуфлированной форме. Громко поздоровался со всеми. Начали доводить боевой расчет и расчеты на погрузочные команды. Завтра весь разведпункт должен будет стронуться с места постоянной дислокации и переместиться, развернуться вместе со всеми службами и командными пунктами и снова приступить к работе.